Действующие лица. Все смешалось в доме Облонских, но во владениях Толстого царит полный порядок. Красочная панорама главных действующих лиц разворачивается уже в первой части романа. Двойственная природа Анны просвечивает уже в той роли, которую она играет при первом появлении в доме брата, когда своим тактом и женской мудростью восстанавливает в нем мир и в то же время, как злая обольстительница, разбивает романтическую любовь молодой девушки. Быстро выбравшись из жалкого положения с помощью дорогой сестры, Облонский, светловолосый бон-виван с влажными глазами, уже при встрече с Левиным и Вронским исполняет роль искусного светского дипломата, которая ему отведена в романе. Множество поэтических образов передают нежность и пылкость Левина к Кити. Сначала безответные, но потом возвышающиеся до толстовского идеала любви, трудного и божественного, то есть брака и рождения детей. Левин делает предложение не вовремя, но оно приносит Кити облегчение после ее неудачного романа с Вронским. Своего рода неуклюжей влюбленность, которую она перерастает вместе с юностью. Вронский, поразительно красивый, но чересчур коренастый человек, чрезвычайно обходительный, но без всякого таланта, милый, но довольно заурядный, проявляет некоторую бесчувственность к Кити, которая впоследствии легко может перейти в бездушие и даже жестокость. Увлеченный читатель отметит, что торжествующий влюбленный в первой части книги не кто-то из молодых людей, а величавый Каренин с некрасивыми ушами. Мы подходим к главной морали книги. Брак Карениных, где нет истинной любви, так же греховен, как любовь Анны к Вронскому. Здесь же, в первой части, зарождается тема этой трагической любви, и вступлением к ней служат три супружеские измены, которые Толстой противопоставляет друг другу. Первое. Долли, увядающая женщина 33 лет, многодетная мать, находит любовную записку, написанную ее мужем Стивой Облонским, молодой француженке, гувернантке их детей. Вторая. Брат Левина Николай, жалкая личность, живет с доброй, но необразованной женщиной, которую в порыве общественного рвения, свойственного той эпохе, он забрал из дешевого публичного дома. Третье. Последнюю главу первой части Толстой завершает историей Петрицкого и баронессы Шильтон, легкомысленным адюльтером без обмана и разрушения семейных уз. Эти три случая незаконных связей Облонского, Николая Левина и Петрицкого как бы маячат на полях нравственных и душевных переживаний Анны. Нужно отметить, что трагедия Анны начинается в ту минуту, когда она встречает Вронского. Действительно, Толстой так выстраивает действие, что события первой части, происходящие за год до того, как Анна становится любовницей Вронского, бросают роковую тень на ее трагическую судьбу. С художественной силой и тонкостью, прежде русской литературе неведомыми, Толстой соединяет тему насильственной смерти с темой пылкой страсти Вронского и Анны. Роковая смерть железнодорожного сторожа, совпавшая с их знакомством, становится мрачным и таинственным предзнаменованием, соединившим их. Вронский хладнокровно помогает семье покойного лишь потому, что Анна беспокоится о ней. Замужние великосветские дамы не должны принимать подарков от незнакомых мужчин, а Вронский делает Анне этот подарок. Еще нужно отметить, что Анна стыдится и благородного жеста, и внезапного сближения, выросшего из случайной смерти или несчастного случая, словно это первый шаг в ее неверности мужу, поступок, о котором нельзя упоминать в присутствии Каренина или Кити, влюбленной во Вронского. А всего острее Анна вдруг понимает, что это происшествие, ознаменовавшее ее встречу с Вронским и попытку уладить дела изменника брата, — дурной знак. Ее охватывает непонятная печаль. Один прохожий говорит другому, что внезапная смерть самая легкая. Анна слышит эту фразу, она западает ей в душу, чтобы впоследствии вырасти в нечто большее. Не только неверность Облонского в начале книги гротескно пародирует судьбу его сестры. Еще одна необыкновенная тема промелькнет в эпизодах этого утра — тема многозначительных сновидений. Сон Стивы определяет его беззаботную переменчивую натуру точно так же, как позднее пророческий кошмар Анны, ее глубокую, богатую и трагическую личность. Хронология Толстого. Хронология в Анне Карениной построена на уникальном для мировой литературы чувстве времени. Досконально изучив первую часть книги, 34 небольшие главы, составляющие 135 страниц, читатель остается в убеждении, что утренние, полуденные и вечерние часы на протяжении, по крайней мере, целой недели жизни нескольких персонажей изображены с изумительной обстоятельностью. Мы остановимся на реальных событиях, но прежде уместно будет поговорить о том, как и когда едят герои книги. Каков был распорядок дня в состоятельных московских или петербургских домах в 70-е годы прошлого века? Завтрак около 9 часов. Состоял из чая или кофе, хлеба с маслом или, как у Облонских, калача. Легкий ланч между 2 и 3 часами, а затем сытный обед около 17:30 с русским ликером и французскими винами. Вечерний чай с пирогами, вареньем и разными русскими лакомствами подавался между 9 и 10 часами, после чего семья удалялась в свои покои, но наиболее легкомысленные ее члены могли завершить день ужином в городе в 11 часов вечера или даже позже. Действие романа начинается в 8 часов утра в пятницу, 11 февраля по старому стилю 1872 года. Эта дата нигде не упоминается, но ее легко установить. Первое. Политические события накануне турецкой войны, которые упоминаются в последней части романа, приурочивают его конец к июлю 1876 года. Вронский становится любовником Анны в декабре 1872 года. Эпизод на скачках происходит в августе 1873 года. Вронский и Анна проводят лето и зиму 1874 года в Италии и лето 1875 года в имении Вронского. Потом в ноябре они едут в Москву, где Анна кончает жизнь самоубийством майским воскресным днем 1876 года. Второе. В 6 главе первой части говорится, что Левин провел 2 месяца с середины октября до середины декабря 1871 года в Москве, затем перебрался в загородное имение на 2 месяца и в феврале вернулся в Москву. Через 3 месяца поздней весной начинаются драматические события книги. Глава 12, часть 2. Третье. Облонский читает в утренней газете о графе Бейсте, австрийском после в Лондоне, который едет через Висбаден в Англию. Это происходит перед благодарственным молебном в честь выздоровления принца Уэльского, который служили во вторник, 15-27 февраля 1872 года, и поэтому единственная возможная пятница 11-23 февраля 1872 года. Из 34 небольших глав, составляющих первую часть, первые 5 последовательно описывают действия Облонского. Он просыпается в 8 часов утра, завтракает между 9 и 9:30 и около 11 приезжает в присутствие. Около 2 часов дня туда неожиданно приходит Левин. С 6 главы Облонский исчезает из поля зрения автора, и в центре его внимания оказывается Левин. В первый раз Толстой изменяет хронологическую последовательность и начинает линию Левина. Мы ненадолго возвращаемся на 4 месяца назад, затем, в главах 7-9, следуем за Левиным с его прибытия в Москву в пятницу утром, когда он беседует со своим сводным братом, у которого он остановился, до его прихода на службу к Облонскому, а затем на каток в 4 часа дня, где он катается с Кити. Облонский появляется вновь в конце 9 главы. Он приходит около 5, чтобы привести Левина на обед в Англию, описанный в 10 и 11 главах. Затем Облонский опять исчезает. Мы узнаем, что Левин возвращается домой, чтобы переодеться, и направляется на вечер к Щербацким. Попадаем туда и ждем его. Глава 12. Он появляется, глава 13, в 7:30, и в следующей главе описана встреча Левина с Вронским. На протяжении 10 страниц, главы 12-14, мы остаемся наедине с Левиным и Кити. Левин уходит около 9 часов вечера. Вронский остается еще примерно на час. Щербацкие беседуют перед сном, глава 15, и в 16 главе описано, как окончил день Вронский, приблизительно до полуночи. Здесь читатель заметит, что остаток вечера после того, как Левин покидает Щербацких, будет описан позже. Тем временем, этот первый день романа, пятница, 11 февраля, в 16 главе, для Вронского подошел к концу. Он крепко спит после ужина в гостиничном номере. Облонский же завершает этот драматичный и бурный день в ночном ресторане. Следующий день, суббота, 12 февраля, начинается в 11 часов, когда Вронский и Облонский приезжают на станцию Петербургской железной дороги, чтобы встретить поезд из Петербурга, в котором едут мать Вронского и сестра Облонского, главы 17-18. Оставив Анну у себя дома, Облонский едет на службу около полудня, и мы наблюдаем за первым днем Анны в Москве до 9:30 вечера. Рассказ о субботних событиях занимает 20 страниц. Главы 22-23, около 10 страниц, посвящены балу, который происходит через 3 или 4 дня в среду 16 февраля 1872 года. В следующей, 24 главе, Толстой прибегает к приему, который намечен в 6-8 главах и последовательно проводится в книге. Он опрокидывает время, когда речь идет о Левине. Мы возвращаемся к 11 февраля, в ночь на субботу, чтобы последовать за Левиным, уехавшим от Щербацких к брату, куда он приезжает в 9:30 и ужинает с ним. Главы 24-25. На следующее утро, в субботу, Левин уезжает в свое имение в Центральной России не с Петербургской станции, куда прибывает Анна, а с Нижегородской. Имение расположено недалеко от Тулы, в 300 километрах к югу от Москвы, и его вечер там изображен в главах 26-27. Потом мы забегаем чуть вперед Четверг, 17 февраля 1872 года. После бала Анна уезжает в Петербург, куда она прибывает на следующее утро, главы 29-31, около 11 часов утра в пятницу, 18 февраля. Эта пятница целиком описана в главах 31-33, где Толстой воспользовался точной хронологией специально для того, чтобы ироническими полунамеками передать расписанное по минутам существование Каренина, впоследствии разрушенное. Встретив Анну на вокзале, он тотчас же уезжает председательствовать в комитет. Возвращается в 4 часа дня. В 5 часов они ждут гостей к обеду. Он уезжает около 7 на заседание совета. Возвращается в 9:30, пьет чай с женой, возвращается в свой кабинет и ровно в полночь входит в супружескую спальню. В последней, 34-й главе, Вронский возвращается домой в ту же пятницу. Из этого краткого анализа хронологии видно, что Толстой использует время как художественный инструмент, всегда по-разному и в разных целях. Размеренный ход жизни Облонского в первых 5 главах подчеркивает однообразие его будней. С 8 часов утра до обеда, примерно в 5:30 вечера, его животное существование не может омрачить даже несчастье жены. Первая часть начинается с описания этого однообразия и симметрично завершается более величавым и неукоснительным распорядком дня Каренина, Шурина Облонского. Внутренний переворот в жизни Анны нисколько не меняет расписание ее мужа. Выполнив свои служебные обязанности и все административные дела, он преспокойно и степенно отправляется в спальню, дабы получить свою порцию законных супружеских радостей. Время Левина перебивает размеренный распорядок Облонского резкими рывками в хронологической канве, сотканной Толстым, которые передают нервную порывистую натуру. И, наконец, мы замечаем поразительную гармонию, которую являют собой две характерные сцены первой части. Вечерний бал, где мечтательная Кити очарована Анной, и ночное путешествие Анны в Петербург с мелькающими в ее сознании причудливыми фантазиями. Эти две сцены воздвигают две внутренние колонны в том здании, где время Облонского и время Каренина образуют два флигеля.